выяснив в первой части нашей программы, как и почему Михаил Алшибая стал коллекционером, во второй попытаемся выяснить, как и почему он стал хирургом. Ведь, в конце концов, это главное дело его жизни. И для этой цели мы приехали в Бакулевский институт, что на Ленинском проспекте, где Михаил Михайлович заведует отделением и где он стал из начинающих молодых врачей одним из самых знаменитых, самых лучших хирургов-кардиологов России. В первой части нашей передачи знаменитый московский хирург-кардиолог Михаил Алшибая предстал не в главном своем качестве медицинского светила, проделавшего великое множество операций на открытом сердце, а в образе коллекционера, который собрал более 6000 полотен современной отечественной живописи. Да, еще вопрос, кто более знаменит – Алшибая-хирург или Алшибая-коллекционер. Но это в конце концов и не важно. А важно, что один Алшибая дополняет другого, что его таланта, темперамента и жизненного времени хватает на то, чтобы и сложнейшие операции делать, спасая людей. И картины, часто безвестных, незаслуженно забытых художников, по всему свету разыскивать, а потом выставлять на всеобщее обозрение, даря этим картинам и их авторам новую, вторую жизнь. Но сегодня все-таки о том, как он в буквальном смысле слова спасает людей, дарит своим пациентам вторую жизнь и шире о таком грандиозном, эпохальном достижении человечества, как операции на открытом сердце. Они, к слову, стали делаться в нашей стране совсем недавно, и наш герой был одним из пионеров российской кардиохирургии.
Ну вот мы теперь, Миша, у вас в кабинете, который, впрочем, тоже наполнен всевозможной живописью. Я не хочу начинать с банальных вопросов. Значит, что вот вы оперировали только что. Мы еще затронем эту тему. А первым делом я бы хотел спросить вот о чем. Вот ваш интерес к живописи и интерес к медицине имеют какие-то пересечения, общие истоки? Или это родилось как-то в совершенно разных полушариях мозга?
Знаете, я сам очень долго думал над тем вопросом, который вы мне задали. И вообще, может быть, я уже об этом говорил, но, по крайней мере, кое-где я об этом писал. Дело в том, что медицина и искусство в истории довольно тесно переплетены с давних времен. Я обычно говорю, что, ну, если начать совсем там с античности, с мифологии, ведь Аполлон – это не только мусагет и бог всяческих искусств, он еще и бог врачевания. Если я не ошибаюсь, Эскулап, Асклепий – это его сын.
Да, я не помню, поэтому да. Могу не подтвердить.
Можно, можно проверить сейчас в Википедии, я недавно проверял. И если так идти вот в исторической такой перспективе, то мы можем очень много найти пересечений. Вот, например, такое забавное. Вот есть знаменитая фраза, которую часто затерли, часто ее используют, повторяют там в разных контекстах, берут в качестве каких-то лозунгов. «Vita brevis, ars longa». «Жизнь коротка, искусство вечно» переводит эту фразу. Но в действительности это вырванная из контекста кусок фразы, которая принадлежит Гиппократу. Я могу вам ее процитировать полностью. И, судя по всему, это подлинная фраза Гиппократа. И звучит она таким образом. «Vita brevis» – «Жизнь коротка», «Ars vero longa» – «Искусство очень обширно», «Occasio autem praecep» – «Случай шаток», «Experientia fallax» – «Опыт обманчив», «Judicio difficile» – «Суждение затруднительно». Гиппократ говорит об искусстве медицинской диагностики.
Прелесть какая!
Но эта фраза получила совершенно другое, так сказать, содержание. Переведена в сторону искусства.
Вы потомственный, да, такой медик в третьем поколении или еще
дальше? Так сложилось, в третьем.
Слышал я, что вы в мед, в общем, поступили как против собственного желания.
Вы знаете, Лёнь, мама даже не хотела. Понимаете, какая удивительная история? И мой дедушка, вот который окончил в 16-м году Казанский университет, и папа, и мама, и я сам, все все увлекались литературой.
Да.
А мама еще и замечательно играла, кстати говоря, на инструменте. Она окончила музыкальное училище. Вообще, это была война, ее выпускной вечер, это вот то поколение, когда выпускной вечер школьный совпал с днем начала войны. И это, конечно, повлияло. Но мама вообще серьезно хотела поступать в консерваторию. Но как-то вот так случайно она пошла в мединститут, потому что, повторяю, война, там была целая история с этим связана. Кстати, косвенно касающаяся и этого института. Но, может быть, потом еще расскажу. И хотя она была очень хорошим врачом и любила, безусловно, свое дело, но всю жизнь она жалела, что она не занимается искусством. И видя во мне с детства, а я в детстве как? Ну, я писал в школе хорошие сочинения, я считался, так сказать...
Живой гуманитарий.
Я считался, да, чистым гуманитарием, меня все считали. И я читал, писал, значит... И мама, чувствуя это, тоже не очень... Она все время мне говорила, ну... Может быть, не медицина, а я и сам не очень как бы хотел, но, с другой стороны, не понимал, а чем я могу заниматься, к чему учиться. И вот так я довольно нехотя, действительно...
А отец?
А вот отец сыграл другую роль, хотя он тоже увлекался, и они все пописывали немножко стихи и так далее, и папа блестяще знал литературу, потрясающе. Кстати говоря, он и изобразительное искусство неплохо знал. И папа мне сказал, ну, он видел, что у меня есть какие-то там всякие идеи, какие-то попытки заняться чем-то другим, но он мне сказал так. Причем я готовился 2 года с репетиторами в мединститут, то есть как бы я шел по этому пути, но все время у меня были сомнения. И, по-видимому, они были не случайны. Он мне сказал так. Ты знаешь, Миш, все-таки медицина надежная. Он сказал это очень ненавязчиво. Довольно надежная профессия. Вот я тебе уверяю, что если бы я не был врачом, то в лагере бы я не выжил.
А он прошел через лагерь, да?
Он прошел через лагерь в 1948 году, его посадили по 58-й статье. И дали ему, поскольку смертная казнь, как вы помните, была отменена на короткое время, он получил 25 лет лагерей. Ну, конечно, он их не отсидел, он через 8 лет вышел в 56-м году. Но это была, конечно, тяжелая история. И он мне сказал, я бы не выжил. Мало ли что в жизни может случиться. Война, тюрьма. Получи профессию, а там посмотришь, не понравится, займешься искусством.
Да?
Но я думаю, что он это понимал. Дело в том, что, конечно, медицина, как наука, ну и как практика, это наркотик. Мой учитель Владимир Семенович Работников говорил, хирургия... Ну, вот, наверное, он тоже говорит, это как наркотик. Ты засовываешь палец, а она заглатывает всю твою, захватывает тебя. Потому что, понимаете, когда я пришел в институт, я влюбился. С первых шагов, с первых тактов обучения я влюбился в 2 предмета – в анатомию.
Да.
И, как это ни странно, в латынь. То есть ничего странного нет. Во-первых, мы изучали анатомию на латыни. А во-вторых, это совершенство языковой структуры.
Простота и ясность при этом, в отличие от современных языков.
У меня было, да, две любимых дисциплины. И я влюбился. И я решил, что я влюбился в медицину. Но позже, через много лет, я понял, что это скорее была любовь к искусству. Потому что анатомия – это, конечно... Ну, во-первых, сами эти атласы даже анатомические. У меня была целая коллекция. Это тоже произведение искусства. Они их делали художники в те времена. Сейчас делают фотографические, хотя фотографии тоже большое искусство. И вся эта божественная, понимаете, структура, вся эта сопряженность отдельных систем организма, их невероятно точнейшие. В общем, это, конечно, божественное произведение. И вот это, очевидно, меня и привлекло, если сейчас так думаю.
А вот география, Кавказ, Батуми сыграли какую-то роль в выборе профессии? Я спрашиваю, потому что по моим, может быть, совершенно поверхностным наблюдениям, но очень много среди хирургов грузин и прочих лиц кавказской национальности. Это, и опять же, это что? Это кумовство, клановость, или это имеет какие-то свои более глубокие, что ли, предпосылки?
Я не знаю. Ну, в Грузии как бы считалось престижной эта профессия, понимаете? И очень многие родители мечтали, да, чтобы их дети стали врачами. Кроме того, нельзя сбрасывать со счету вот этот фактор. Тогда, в противоположность тому, что сейчас, Конечно, вот и именно в Южных республиках это была еще и доходная профессия, потому что, ну, взятки, да, понимаете. Возможно, и этот фактор играл определенную роль. Лёнь, но я вот точно могу сказать, что, возможно, география сыграла определенную роль вот в этой, в интересе к изобразительному искусству. Дело в том, что Батум, где я вырос, это настолько живописный край, такие и резкие контрасты, и невероятная насыщенность колористическая, цветовая в природе, я имею в виду. Понимаете, Батумский ботанический сад – это какое-то просто, это парадиз, это райские кущи, невероятное напряжение цвета, света. И вот, может быть, это сыграло роль.
Ну, это, наверное. А тогда про Батум, если. А что такое Батум все-таки для вас, ну, даже не сейчас, а тогда? Это была такая милая, родная, но провинция, из которой все-таки хотелось вырваться в большой мир? Или это был такой законченный в себе мир, такой, так сказать, Маконда своего рода, Гарсия Маркесовская?
Конечно, провинциальность это ощущалось и хотелось вырваться.
Хотелось, да?
Безусловно. С одной стороны. С другой стороны, это ведь не просто там красивое природное место. Но в Батуми было еще нечто романтическое. А может быть, это так воспринималось мной, потому что, ну, я вырос в нем, и вот это вот пубертат и все такое, все прошло там. Но все же я считаю, что Батум был очень романтический. Ну, море, понимаете, это невероятные какие-то закаты, рассветы.
А почему был? Он не остался таким же?
А вот да, вот видите, как я невольно употребил это прошедшее время.
Смотрите, все в восторге от нынешнего Батуми.
Все в восторге. Но я вам скажу, в восторге те, кто в нем не вырос. Подлинные батумцы расстроены. Потому что пропал вот этот романтический элемент. Понимаете, это был город, построенный примерно в одно время, там, в течение 30 лет, в конце 19-го, там, начале 20 века. Это были небольшие дома, очень простые, но чудесные. Крыши все крыты марсельской черепицей. Ну, даже само слово «марсельская черепица».
Да, уже звучит.
Потом были все-таки какие-то... Был стиль. Там советская власть немножко подпортила, там построили несколько каких-то таких высоких зданий. Но в целом был стиль. Были вот такой как бы купеческий Батум. А был такой, как у нас его называли, конечно, с оттенком юмора, колониальный стиль. Были такие оригинальные здания, немножко да, напоминающие какой-то. Кстати говоря, был и конструктивизм. И, ну, во-первых, у нас это гостиница «Интурист», это Щусевский проект, она стоит до сих пор, это классический конструктивизм, борьба цилиндра с кубом. И я живу в доме, в общем, конструктивистском. Это вот какой-то, может быть, аналог дома на набережной здесь, но совершенно, конечно, другого масштаба, но огромный такой дом, выстроенный из камней, взорванного в 1929 году, Батумского военного собора. Это было единственное грандиозное здание в городе. Вот в то время его уничтожили. Вот. А сейчас, понимаете, выросли большие дома. Часто достаточно уродливые, прямо скажем, вот такого постмодернистского, в самом дурном значении этого слова, такая постмодернистская архитектура.
Миш, а скажи мне, а когда вот, собственно, вы поняли, что именно хирургия – это ваша?
Да, на первом, вот как началась анатомия, понимаете, от анатомии один шаг до хирургии. Но я могу абсолютно точно сказать, вот так это я просто помню, что в самом начале третьего курса я знал, что я буду только хирургом, а больше никем. И, конечно, это возникло еще раньше. Вот и батумский хирург, знаменитый друг моей мамы, а мама ужасно, она говорила: «Миша, только не хирургия».
Да?
Я понял через много лет, почему она так говорила. Она же была врачом с огромным стажем. Она понимала трагедию этой профессии. И ее друг, хирург, там наш знаменитый, спрашивает: «Ну, как ваш сыночек?» Вы знаете, она ему говорила, он будет теоретиком, он его увлекает наука. И он ей отвечал: «Ну, конечно, да. Я уверен, что он будет хирургом. Он меня знал с детства». И так и сложилось.
Но ведь тогда, когда вы учились, коронарной хирургии еще и не было, насколько я понимаю. Во всяком случае, у нас в Советском Союзе.
На самом деле она уже была. Я поступил в медицинский институт в 1974 году. А первая операция аортокоронарного шунтирования в нашей стране была сделана в 1971 году. Хотя это тоже не совсем так. Дело в том, что если быть совершенно точным, то первая операция прямой реваскуляризации миокарда была выполнена в 64-м году в Ленинграде тогдашнем, Василием Ивановичем Колесовым.
На людях или на собаках?
На людях, да, да. А на собаках, раз уж вы задали мне этот вопрос, в нашей стране первые операции были выполнены в начале 50-х годов Владимиром Петровичем Демиховым. Здесь, в Москве. Это был гениальный экспериментатор. Он не был врачом, он был биологом. И он придумал эту операцию и успешно осуществил ее в эксперименте на собаках. А Колесов в Ленинграде в основу своих операций в клинической практике положил именно эксперименты Демихова. Но на самом деле вся эта история в мире, она еще более давняя. В этом году как бы мы отмечаем 50-летний юбилей операции аортокоронарного шунтирования. И я в рамках нашего съезда, значит, который будет проходить в ноябре, ежегодный съезд, значит, сердечно-сосудистых хирургов. Он проходит всегда на базе нашего центра. И я включил в программу, и все это было поддержано, специальную секцию, специальное секционное заседание, посвященное 50-летнему юбилею коронарной хирургии. Но дело в том, что во всем мире сейчас празднуют, и на многих других там международных форумах тоже проводят такие конференции. И вот только что в начале этого года вышла статья такого блистательного, замечательного историка медицины из Гарварда, Дэвида Джонса, которая называется «Коронарное шунтирование. 50-летний юбилей» и в скобках, или 107-летний юбилей, потому что он совершенно справедливо поднимает вопрос, от какой даты мы должны вести отсчет. Дело в том, что говоря о 50-летнем юбилее, мы имеем в виду первую операцию, выполненную, как считается, в мае 67 года великим хирургом аргентинским, хотя выполнял он эту операцию в Соединенных Штатах, он тогда работал в Кливлендской клинике в течение нескольких лет, Рене Фавалоро. И, в общем, большинство считает ее первой операцией аортокоронарного шунтирования. Но это тоже не совсем так. Дело в том, что в мае 67 года он выполнил несколько иной вариант вмешательства. И только в октябре того же года он сделал, собственно, аортокоронарное шунтирование. Хотя, если быть до конца справедливым, то и это еще был не окончательный вариант. А первую операцию в эксперименте шунтирования коронарных артерий в мире сделал великий физиолог, экспериментатор, Нобелевский лауреат Алексис Карель в 1910 году, в том самом году, когда он получил Нобелевскую премию за разработку сосудистого шва. Так что, в общем, эта история довольно неясная.
Да, запутанная. Запутанная. Я сидел, вспоминал. А, собственно, это что, почти одновременно было с этим первым опытом по пересадке сердца? Крис Бернар, да?
В этом году празднуют одновременно 50-летие пересадки сердца.
Я просто из детства 50-летие
аортокоронарного шунтирования.
Значит, Крис Бернар,
Южноафриканская республика. Пересадка сердца в декабре 67-го года. Вы понимаете, это все очень сильно было переплетено в истории.
А неужели это равной сложности операции? Мне просто пересадка сердца – это какая-то вообще вершина вершин, нет?
Там сложности другого характера.
Ну да.
Угу. Понимаете? Угу. Донор, проблема моральная, угу. Проблема биосовместимости. Кстати, Владимир Петрович Демихов, гениальный экспериментатор, которого я упомянул в связи с аортокоронарным шунтированием, его главный вклад заключается в разработке, в эксперименте пересадки сердца. И существует то ли легенда, то ли это факт, что Крис Барнар посещал его здесь.
Честно,
и существует такое тоже, говорят, что в день, когда он сделал первую пересадку, Блайбергу там, да, в Кейптауне, что он звонил даже Владимиру Петровичу Демихову. Потому что Демихов разработал в эксперименте, ну, я боюсь ошибиться, но, по-моему, несколько десятков различных способов и ортотопической, и так называемой гетеротопической, то есть подсадки второго сердца, угу, трансплантации. И эти проблемы были тесно переплетены. А, скажем, в знаменитом госпитале Гротесхюр в Кейптауне, где работал, да, Крис Барнар, где он сделал пересадку сердца, бок о бок с ним работал великий человек Роберт Гёц, бежавший от фашизма из Германии, через Швейцарию, попавшие в конце концов в Южную Африку. Они работали в тесном контакте. А Роберт Гёц сделал, тоже можно сказать так, возможно, первую операцию прямого коронарного шунтирования, но уже будучи в Нью-Йорке, в знаменитом госпитале в Бронксе. И это тоже предмет неких споров и обсуждений, но то, что он сделал эту операцию, это абсолютный факт.
Я не помню, кому это принадлежит, это высказывание, но где-то я его прочитал, что в 20 веке было два великих достижения – полеты в космос и операция на открытом сердце.
По-моему, это сказал Рональд Рейган.
Рейган, да?
Да.
Ну, он не преувеличил? Вы тоже считаете, что это такое?
Бесспорно. Бесспорно.
Как бы один это такой макропрорыв, а другой это все-таки всего лишь на сердечке.
А я бы сказал, что там
это микро. По сути, конечно.
Вы понимаете, что операция ротокоронарного шунтирования в какой-то период времени выполнялась, ну, скажем, американцы делали там 700 тысяч в год. Кстати, сейчас опять, потом появились эндоваскулярные процедуры, так называемые стенты, они отняли часть больных, но сейчас опять идет возврат. Угу. Потому что во многих случаях эти стенты все-таки себя не совсем оправдывают, да, и более надежно сделать операцию. И, ну, я боюсь, я не знаю, есть ли такая статистика, но я думаю, что ежедневно в мире выполняются тысячи этих операций. Так что, что здесь макро, а что микро, а полеты в космос достаточно все-таки редки.
Да, и в общем далеки от наших каких-то повседневных, да, нужд.
Совершенно верно. И я вам скажу, здесь есть еще одна такая важнейший момент, важнейшая деталь. Дело в том, что операция аортокоронарного шунтирования, ее изобретение и внедрение в практику вообще изменило облик хирургии. Она, эта операция, оказалась настолько эффективной, настолько элегантной, она как бы изменила представление общественности о том, что такое хирургия. До аортокоронарного шунтирования хирургическое отделение все-таки рассматривалось как в какой-то степени вариант пыточной камеры.
Я хотел сказать, мясницкой такой.
Да, коронарная хирургия превратила вообще кардиохирургию в некий уже скорее визит в клинику, что-то на операцию аортокоронарного шунтирования или стента, что-то становится чем-то вроде визита к парикмахерскую.
Ну да, эстетическая хирургия такая.
Да, да. Там, ага, безусловно, содержался эстетический элемент. Дело в том, что путь разработки этой операции, а путь был крайне сложный, потому что коронарному шунтированию предшествовал большой период так называемой непрямой реваскуляризации миокарда. Это название, эти операции получили уже после изобретения прямой реваскуляризации, шунтирования. До этого их называли просто реваскуляризацией. Эти операции разрабатывали великие люди. Клод Бек, Чарльз Бейли. Это были выдающиеся прорывы, но это были несовершенные операции. Угу. Был такой Артур Вайнберг, который разработал операцию имплантации в толщу сердечной мышцы кровоточащей артерии. Клод Бек обдирал, скарифицировал, как мы говорим, эпикард. И вот когда появилось, и вот это блестяще об этом пишет упомянутый мной Дэвид Джонс, когда Фавалор изобрел аортокоронарное шунтирование, моментально на смену вот этим скарифицированным, ободранным желудочком сердца, этим кровоточащим, пришла элегантнейшая, изысканная, и действительно операция, так я иногда ее сравниваю, эту хирургию, с от-кутюр, понимаете, это высокое шитье в том смысле, что все делается индивидуально, по очень точным лекалам, хотя они варьируются в соответствии. И это, я вас уверяю, что хорошо наложенные аортокоронарные шунты, вся эта конструкция, это производит необычайно эстетическое впечатление на человека, которому доступна эта эстетика, который знает, что такое анатомия. Понимаете, это очень анатомичное, физиологичное вмешательство, и, конечно, оно изменило лицо хирургии в целом. Более того, дело в том, что мы ведь шьем на сосудах очень малого калибра. И это требует высочайшей прецизионности, как мы говорим, точности. Мы используем лупы увеличения. Некоторые хирурги оперируют даже с микроскопом. Например, Ренат Сулейманович Акчурин, я знаю еще хирурга в мире. Используются тончайшие нити, микрохирургические инструменты. И все это превратило эту хирургию в очень точное, аккуратное, прецизионнейшее дело, и это косвенно повлияло и на другие области хирургии. И хирурги, которые работают с более грубыми как бы тканями, они поняли, увидев это, что надо быть более точным, более прецизионным. Они тоже стали использовать травматические иглы и так далее, и так далее, и так далее. Так что эта операция сыграла гигантскую социальную роль. И то, что ее, ну и вообще сердечную хирургию в 20 веке сравнивают с полетом в космос, это, конечно, я думаю, абсолютно адекватное сравнение.
Миш, но ведь, насколько я понимаю, наше отечество какое-то долгое время отставало по этой части, несмотря на всех этих вот открытий Демихова, Колесова и прочее.
Совершенно верно. Вот в этом огромный парадокс. Как говорится, нет пророка в своем отечестве. Колесова просто травили наши отечественные кардиологи. Причем сохранились все материалы этих съездов, где выносили резолюцию запретить делать антигуманную операцию. Самое интересное, что Роберт Гёс, о котором я говорил, который в Америке сделал первую такую операцию, его тоже там кардиологи, он встретил жесточайшую оппозицию.
Ну, они же отбирали у них пациентов, да?
И это тоже.
Ну, да.
И это тоже, конечно. Конечно. Ну, всегда так, к новшествам.
Ну, конечно.
Понимаете, а тем более в то время эти операции на мелких сосудах 2-миллиметрового диаметра, конечно, большинство Дело в том, что в медицине консерватизм, он традиционно существует, он даже в какой-то степени оправдан, потому что вы имеете дело с человеком, и нельзя делать резких движений. Но вот, несмотря на то, что...
Я бы на собаках не делал резких движений тоже.
Ну, собаки сейчас вообще запрещены. Это все относится к тем временам, и у нас тоже.
Миша, а когда вы сделали свою первую операцию на открытом
сердце? Я могу сказать абсолютно точно, я сделал ее весной 1986 года. И это был, конечно, для меня... Ну, драматический момент в моей жизни. Как я вам уже говорил, я влюбился в хирургию. И примерно с 5-го курса мединститута, будучи еще студентом, я ходил в клинику, и мне иногда позволяли под естественным наблюдением опытнейшего, у меня были замечательные учителя, значит, делать операции. Ну, начиналось все как бы с аппендицита, грыжи и так далее, и так далее. У меня есть некоторый, не очень большой, но все-таки какой-то опыт общей хирургии, который я очень любил. А с 81 года я уже вот пришел в институт Бакулева, и еще в течение, значит, 5 лет, ну, это очень рано мне позволили, как бы, да, я делал сначала сосудистые операции на периферических артериях, и вот в 86 году я впервые сделал самостоятельно, но, конечно, все равно, понимаете, все равно было наблюдение. Рядом со мной стояли старшие люди. Владимир Семенович Работников, Виктор Павлович Керсман был у нас замечательный хирург. Он уже много лет работает в Израиле. Тимур Валерьянович Василидзе тоже был замечательный. И они как бы это контролировали на первых порах. Потом, понимаете, прежде чем сделать самостоятельную операцию, я сотни раз ассистировал. Сначала в качестве там 4-го ассистента, 3-го. Потом уже как бы... первого ассистента, то есть выполнял отдельные этапы вот этой операции. Ну и вот такой это очень постепенный процесс, который требовал, конечно, гигантских усилий, огромной траты времени и в практической работе, и, конечно, в теории, потому что кардиохирургия, коронарная, а, честно говоря, любая хирургия, если хирург не занимается наукой, не читает, не пишет, я считаю, что это очень важно писать, то это, конечно, так сказать, не совсем полноценная работа. Тем более в нашем деле, когда каждый день происходят какие-то перемены, появляются новшества, изменяются несколько методики. Так что я считаю, я, конечно, я пошел по этому пути, я, так сказать, приверженец вот такой академической хирургии. И я считаю, что не бывает чисто практической хирургии. Уверяю вас, что, например, в Соединенных Штатах хирурги, работающие в частных клиниках, И, казалось бы, зарабатывающие деньги, они все равно, они все время читают, все они занимаются какой-то научкой, какими-то научными исследованиями, потому что без этого в современном мире немыслим.
Сколько вы сделали всего операций на открытом сердце?
Вы знаете, когда-то лет 15-20 назад, когда я делал не так много операций, да, я мог абсолютно точно в каждый момент сказать, сколько я лично сделал операций. С какого-то момента я все-таки прекратил считать. Более того, у меня были такие альбомчики, где я зарисовывал каждую операцию. Ну, я сейчас иногда рисую. Ну, скажем так, ну, несколько тысяч, может быть, 3,5-4. Дело в том, что когда мы находились 18 лет, наше отделение существовало на базе 15-й городской больницы. Смысл был в том, это была идея Владимира Ивановича Бураковского, который понял еще в конце 70-х годов, что коронарная хирургия – это массовая хирургия. И у него возникла эта идея вынести как бы ее за стены академического института в широкое здравоохранение. И с этой целью в 15-й больнице в 81-м году было создано, то есть наше отделение как бы переехало туда, на вот эту клиническую базу, при том, что мы продолжали быть сотрудниками института, участвовать во всех научных и так далее мероприятиях. И вот в этой 15-й больнице мы пробыли 18 лет. За это время там было выполнено, по тем временам это была очень большая цифра, вот с 82 по 99 год, 98 включительно, там было выполнено более 3000 операций аортокоронарного шунтирования. А с тех пор, как мы вернулись в 99 году сюда, на Ленинский проспект, после того, как вошел в строй вот наш корпус нашего центра на Рублевском шоссе, с тех пор вот здесь, в нашем отделении, выполнено 5000 операций. Ну, я из них сделал процентов 70, наверное.
Недурно.
Ну, вот и плюс тот опыт. Где-то в районе 4-4,5 тысяч операций. Уверяю вас, что это не так уж. Ну, не так уж много, хотя все-таки довольно прилично.
А вот то в целом, то отставание, которое было там от западной, от американской кардиохирургии, уже преодолено?
Конечно, в значительной степени, по очень многим параметрам, оно, ну, по крайней мере, резко сократилось. Mm-hmm. И фактически преодолено. И по, ну, может быть, по количеству выполняемых операций на, скажем, ну, считают обычно на миллион населения в год, мы все-таки отстаем. Mm-hmm. Отстаем. Вот. Но по показателям результатов летальности госпитальной, осложнений, в общем, практически сейчас значимой разницы нет. Если, что греха таить, так в прошлые времена, 15-20 лет назад, мы иногда советовали каким-то близким людям, имеющим такую возможность, ехать, может быть, в другие страны, то сегодня, по крайней мере, когда речь идет об аортокоронарном шунтировании или вот операции, которых я делаю довольно много, это операции по поводу осложнений инфаркта миокарда, такие как постинфарктные аневризмы сердца и так далее. Я могу твердо сказать, что, в общем, можно сделать здесь, в общем, с такими же надежными результатами, как и во всем мире.
А действительно ли это миф, что перелом в отечественной кардиохирургии связан с ельцинской операцией 1996 года?
Безусловно. Это была абсолютная случайность. Потом всякие...
Но вы действительно ему первым поставили диагноз, причем дистанционно.
Да, я услышал по телевизору, это было еще время, когда я смотрел телевизор, что у Бориса Николаевича сердечный приступ, нестабильность стенокарды. Там прозвучали такие слова в этом информационном коротком выпуске. А поскольку я всегда дружил с журналистами, да, то мне тут же позвонил мой приятель, может быть, даже вы его знаете, Илья Мильштейн.
Ну, наш автор постоянный, так, школумнист, да-да-да.
Мне позвонил Илья и сказал: послушай, Миш, что это означает? И я ему ответил, значит, имея информацию как бы вот из телевизионной программы. Я ему сказал: Илья, если то, что прозвучало, это действительно соответствует истине, потому что тогда все говорили, что, может быть, там, значит, это просто красивое прикрытие каких-то других проблем со здоровьем. Я сказал, что если это правда, то, скорее всего, ему необходимо выполнить коронарографию, и с высокой вероятностью он нуждается в операции аортокоронарного шунтирования. В то время стенты еще не использовались. Только было самое начало. Он меня спросил, а можно я на «Эхе Москвы» это озвучу со ссылкой на тебя? Я говорю, ну, конечно, это мое мнение как врача. Прошло там полтора месяца, и вновь повторился еще один приступ. И опять эта информация просочилась. И он позвонил мне еще раз. Я опять спросил, что это означает. Я ответил, Илья, ну, то же самое я могу ответить. Скорее всего, у него коронарная болезнь, ему нужна операция коронарного шунтирования. И опять он попросил у меня разрешения, так сказать, от моего имени озвучить это, значит, на радиостанции «Эхо Москвы». И когда еще... Да, а потом была вот какая история. Все это происходило в 95-м году.
95-м, да.
Летом 95-го года. А в самом конце года он мне предложил, Илья, сделать материал большой для нового времени. Где-то у меня есть этот номер. И мы сделали с ним в виде интервью довольно большой материал. Он назывался «Высокая болезнь». И у Ильи была своя задача, потому что, конечно, его волновали судьбы. Ну, он политический все-таки журналист и так далее. А у меня была своя задача. Она была очень проста. В то время, и это было не единственное мое интервью, там еще раньше были всякие публикации. Дело в том, что в то время крайне непопулярна была операция аортокоронарного шунтирования в нашей стране. Кардиологи писали ужасные вещи, что эта операция там сопровождается. Хотя, конечно, результаты были в то время не такие хорошие. Но любому здравомыслящему человеку, тем более, кто читал западную литературу, где эти операции шли полным ходом, было ясно, что это магистральный путь. Понимаете? И у меня была одна единственная цель – популяризировать это.
Промоушен такой мощный.
Да, и фактически мы говорили не столько о болезни Ельцина, сколько я рассказывал о коронарной хирургии, о том, в чем ее смысл, как ее делать. Ну, естественно, и касались и здоровья президента. И когда этот материал вышел в январе или феврале 96-го года, то есть где-то за полгода до операции, да.
И до выборов, и до операции.
Да, эта статья произвела в мире довольно сильный резонанс. И самое анекдотическое в этом деле, что в официальной биографии Ельцина, которая есть, там есть такая маленькая фраза, что впервые мысль, да, высказал кандидат медицинских наук, но я тогда был, значит, Алшибай. Ну и мне было смешно, но, в общем, журналисты так раскрутили эту тему, что я помню Валерий Иванович Шумаков в 96-м году, как раз накануне операции Ельцина, Лев Антонович устроил грандиозное мероприятие. Это была конференция, посвященная истории сердечно-сосудистой хирургии. Она как бы косвенно была приурочена к двухлетию со дня смерти Владимира Ивановича Бураковского. И это было как раз накануне Ельцинской операции. Все бурлило. Приехал сам Дебейки, приехали величайшие хирурги мира, друзья Владимира Ивановича Бураковского. И я помню такой эпизод. Я, значит, иду там где-то, огромное количество народа, и Валерий Иванович Шумаков, который я очень глубоко уважал, и дружу с его сыном, это мой близкий человек, вдруг так, иди сюда, подзывает меня. Это ты, Ельцинов, диагноз по телевизору поставил? Я говорю, да. Да, Валерий Иванович, я. Ну ладно, иди, хорошо, домой все есть.
Миша, напрашивается, может быть, глупый, но совершенно неизбежный вопрос, а почему не вы его оперировали?
С этим была тоже связана некоторая интрига. Вы понимаете, что... И даже я... К нам приходили... Дело в том, что на следующий день, после того, как Ельцин объявил, что он будет делать операцию, ко мне и ко всем другим, нас в то время было не так много, специалистам по коронарной хирургии, пришли десятки журналистов из всех средств массовой информации всего мира. Но ко мне пришло, по крайней мере, 20 или 25 изданий. Но такие монстры, как NBC или ABC, какие американские гигантские телевизионные компании. Причем тоже география была широчайшая. Например, газета «Асахи», парижские ребята там, ТФ1, ТФ2, этот журнал. Ну, в общем, короче говоря, я уже плохо это помню. И вот очень приятные отношения у меня сложились с газетой «Нью-Йорк Таймс». Там был изумительный парень. Ну, парень, он был уже тогда взрослый человек. Он был историк медицины, он окончил медицинский колледж, и он заведовал отделом, медицинским отделом в «Нью-Йорк Таймс». И он трижды брал у меня интервью. Он подарил мне свою книгу потрясающую, посвященную первопроходцам в медицине, которые ставили эксперименты на себе самих. Толстенно. Вот, этот Лэри, сейчас не помню его фамилию. Короче говоря, да, и очень многие приходившие держали в руках номер этого нового времени, понимаете? И все, конечно, задавали мне этот вопрос. А как вы догадались? Но, конечно, это было смешно, потому что это, ну, просто совершенно мне было ясно, как профессионал. Если у человека тяжелая форма ишемической болезни сердца, значит, речь идет о коронарографии и аортокоронарном шунтировании. Вот такая странная была.
Ну, в общем, и эта история с Ельциным, вы, в общем, пробили ваше направление такую магистральную дорогу.
А почему не я? Потому что все-таки там был серьезный отбор. Там, да, да. Там, конечно, выбирали, и я думаю, что это был абсолютно точный выбор.
Ну, может быть, еще именно потому, что вы как бы это все засветили в прессе, может быть, они не захотели как бы.
Ну, я был еще в то время все-таки сравнительно молодой человек. Нет, там было много.
А Чурин уже был тогда светилом,
ну,
да?
Ну, что? Ну, Чурин был. Да, опытный человек, и я его глубоко уважаю. Да, но я должен сказать, что с моей точки зрения это действительно был поворотный момент. Потому что, естественно, для каждого обычного человека было очевидно, ну, раз президент России идет на такую операцию, значит, эта операция чего-то стоит. Но сдвиг этот произошел не сразу. Это все равно был довольно медленный еще процесс. Но в конечном счете все сдвинулось. Ну и, конечно, огромную роль сыграла и деятельность нашего теперешнего директора, тут нечего и говорить, ну и других, того же Акчурина и так далее. Но я считаю, что это был действительно поворотный момент в истории этой операции.
Скажите мне, пожалуйста, Миша, а вот в вашей практике были такие какие-то, ну, слово «досадное» тут не подойдет, но какие-то трагические такие неудачи? Вот,
чтобы... Лень, ну, конечно, были. Ну, как?
Но вот именно по вашей какой-то, не то что вине, но какой-то ошибке.
Лёнь, вы задали сейчас самый важный, может быть, и самый точный вопрос. И вот это именно то, как я думаю теперь, почему моя мама так сопротивлялась тому, чтобы я был хирургом. Потому что она это все это знала. Я вам скажу так. Мне не хочется, конечно... Вы понимаете, публичные рассуждения на эту тему, они немножко как бы профанируют это дело. Не знаю, может быть, они и не нужны. Но я скажу коротко так. Ну, всем понятно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я сейчас сказал тривизм, банальность. Конечно, бывают ошибки. И еще один важный момент. Эта система построена таким образом. Понимаете, человек, осуществляющий мануальные действия, не может не ошибаться. Ну, понимаете, я иногда говорю, человек идет, и он споткнулся, подвернул, сломал там лодыжку. Но он же не сознательно. Ну, понимаете, движения, мануальные действия какие-то, они всегда, так сказать, можно оступиться. Так он отходит, сможет. Отступил, у него страховка. Вот это очень важно.
Миш, ну а теперь уже, выходя на такую финальную коду, я бы хотел, естественно, в ней соединить вот эти вот два ваших облика, две стороны вашей личностной медали. И, знаете, как бы так сформулировал вопрос. Вот сердце, которое вы каждый день видите как такой материальный сгусток нервных, мышечных тканей, вместе с тем остается для вас образом, метафорой и вообще чем-то непостижимым?
Да, я вспоминаю такую статью, опубликованную в 1951 году. В Соединенных Штатах есть такой знаменитый Смитсоновский институт. Он ежегодно публиковал и, наверное, сейчас публикует годовой отчет такой. Annual Report. И вот в таком Annual Report 51 года Смитсоновского института опубликована великолепная статья, которая называется The History of the Mechanical Heart. История механического сердца. Важно отметить, что первая операция с использованием механического сердца или искусственного кровообращения, как мы сейчас говорим, была выполнена на человеке, была выполнена только в 1953 году, то есть эта статья опубликована еще до того, как эти операции были внедрены в клиническую практику, но что-то витало в атмосфере. И дело в том, что в самом этом Смитсоновском институте, это что-то, ну, вроде нашего, может быть, политехнического музея, там была собрана уже в то время большая коллекция вот этих аппаратов, заменяющих временно кровообращение. Кстати говоря, там большая часть этой статьи посвящена так называемому знаменитому стеклянному сердцу Glass Heart, который сконструировал вместе с Алексисом Карелем, о ком я сегодня говорил довольно подробно, знаменитый летчик Чарльз Линдберг, если вы помните, совершивший первый трансатлантический перелет. Это была грандиозная история, и она подробно описана в этой статье, как свояченица Чарльза Линдберга, сестра его жены, страдала пороком сердца, и лечащий врач митральным пороком сказал Линдбергу, что вот если бы существовал аппарат, который бы позволил на время остановить сердце и заменить его работу, то можно было бы исправить порок. И Линдберг так воодушевился этой идеей, что он нашел Кареля, поехал к нему, и они вместе создали и существуют схемы этого сердца. Кстати говоря, там, в этом Смитсоновском институте, в одном из залов, я просто видел на картинке, под потолком висит этот самолет Spirit of St. Louis, дух Сент-Луиса, на котором Линдберг совершил первый трансатлантический перелет. Так вот, эта статья абсолютно научная, изучающая идею искусственного кровообращения с 18 века, тогда она уже возникла, и до самых последних, до начала 50-х, конца 40-х годов, начинается такими словами. Слово «сердце» для нас всех означает нечто большее, чем механический насос. О добрых людях мы говорим, что у него большое или мягкое сердце, и так далее, и так далее. То есть, конечно, отрешиться от этой идеи, как большинство слов, особенно тех, которые употребляют в широком обиходе, большинство этих слов, они имеют какое-то двойное значение. Вот мы говорим «двойной смысл», дополнительные коннотации. Вот мы говорим «искусство». Но мы можем сказать «искусство» сервировки стола, например, или искусство, я не знаю, ремонта велосипеда или карбюратора. И мы называем все это искусством, употребляя, не думая о том, что в подлинном значении искусство – это нечто иное. Вот так же и с сердцем. Так, и говоря, употребляя это слово, мы часто имеем в виду нечто, ну, это своего рода не эвфемизм, но подмена какая-то происходит понятия. Говоря а сердце мы часто имеем в виду человеческую душу, хотя что такое душа, это тоже совершенно непонятно. Вот, так что, конечно, отрешиться от этого нельзя. Но я вам скажу другую вещь, Леня, что меня больше восхищает каждый раз. И не восхищает, а как бы задевает мое сердце сейчас в фигуральном значении. Это, конечно, невероятно совершенная конструкция этого органа. Это действительно сгусток такой гармонии. У Леонардо да Винчи есть такая немножко пафосная фраза, это подлинная его фраза. Он написал, говоря, имея в виду сердце, «чудесное орудие, созданное верховным художником». Понимаете? Но пафосная, но в то же время, я считаю, очень точная фраза. И второе, что меня поражает, как болезнь может разрушать эту гармонию. Понимаете, сердце, оно все как бы в золотом сечении. Это абсолютно совершенное архитектурное сооружение. А вот болезнь, вот сегодня я оперировал, там эта гармония нарушена. Я могу тоже привести еще одну пафосную такую фразу, которая меня поражает. Дело в том, что я абсолютно точно могу сказать, что моя задача – эту гармонию воссоздать. И вот другой великий человек, Иоганн Вольфганг Гёте, который не имел никакого понятия о медицине, о хирургии. Хирургии вообще тогда в современном смысле не было. Что тогда была хирургия там, в начале 19 века? Но он сказал, но он был все-таки естествоиспытатель. Он увлекался, у него есть своя теория растений, вы знаете, наверное, во многом замечательно, изумительно. Он увлекался минералогией. Существует минерал, кстати, в моей коллекции он есть, который носит его имя – гетит. И вот фактически ничего не зная о хирургии, но понимая как бы устройство этого мира, этот великий философ, поэт и так далее, он сказал такую фразу, что хирургия есть божественное искусство, поскольку она имеет дело со священным человеческим образом. И дальше он говорит, что ее задача в том, что если гармония этого образа где-то будет нарушена, Хирургия направлена на ее восстановление. И вот таким образом этот гениальный человек за 150 лет до того, как появилась, собственно, реконструктивная хирургия, восстановительная, он как бы понял, в чем заключается главная цель, задача, смысл хирургии. И вот это то, что больше всего меня как бы впечатляет во время операции.
Тогда уже мой последний вопрос, потому что уже прозвучало слово «божественное», «верховный правитель». Вот занятие медициной укрепляет или разрушает веру в божественный замысел и промысел?
Ну, во-первых, я не уверен в том, что все-таки существует этот божественный промысел, хотя мне хотелось бы в это верить. Но я хочу сразу говорить, я человек нерелигиозный в том смысле, что я, по крайней мере, не конфессионален, никак не отношусь ни к каким религиям, не посещаю, я посещаю храмы, но все-таки исключительно с целью познавательной, иногда даже из эстетических каких-то, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, я считаю, что храм в душе у человека, как Иисус Христос говорит у Булгакова, по-моему, или где-то, да, в сердце. И да, и нет. И разрушает отчасти, потому что ты видишь болезнь, ты видишь, ведь это тоже проявление жизни, и ты видишь, как страшны могут быть проявления жизни, ее течения, человеческого старения, постепенного отмирание органов, я сейчас условно говорю, и в то же время ты видишь, и, безусловно, красоту. И даже в этом увядании и в этом разрушении есть какой-то тоже эстетический момент. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Тем не менее, ответ был замечательный. Миш, спасибо большое, это было. Спасибо. Это было грандиозно. Ну, вот, пожалуй, и все. Что еще добавить? Искусство бессмертно, жизнь конечна. Собирая картины чаще всего забытых и чаще всего незаслуженно забытых художников, коллекционер Алшибая дает им новую жизнь, спасает от забвения. Оперируя на сердце, хирург Алшибая продлевает этому сердцу жизнь. Так что в конечном счете все сходится в одну точку. Борьба со смертью, с обреченностью и конечностью земного существования. Простите, если получилось немного пафосно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Михаил Алшибая, прославленный хирург-кардиолог и не менее прославленный коллекционер живописи. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся не на этом месте, но в тот же час, как всегда, через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
– планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.